Глава 12. В этот раз все было совсем по-другому. Ее вбросило в черный туннель. Полет был стремительным, длился меньше секунды, но складывалось полное ощущение отрыва. Она перестала чувствовать присутствие Паскаля рядом с собой, так же, как исчезли звуки и запахи полуподвала. Пролетев сквозь туннель, она очутилась в проулке между двумя высокими зданиями, в глубине которого виднелась пустынная магистраль. Ночь. Это удивительно, потому что в реальном мире сейчас было утро. Визуальный эффект был потрясающий. Реальность вокруг Милы сотворили искусственно, однако совокупное изображение представало невероятно четким. Контуры во время предыдущего захода были размытыми, теперь они определялись. Движения были плавными, струящимися, словно тебя заключили в сосуд. Но самое главное — цвета. Уже были не блеклыми, но впечатляюще живыми. Заслуга слезы ангела. Мила посмотрела на свои руки. Ухоженные, изящные, с точенными пальцами. У нее никогда не было таких рук. Ногти она стригла очень коротко, кожа шелушилась. Странно. Ей тут же захотелось посмотреть, как выглядит все остальное. В метре от себя она заметила окно и подошла посмотреться в стекло, покрытое копотью. Одежда темная, какую она, как правило, предпочитала. Подняла взгляд на собственное лицо. Еще было живо воспоминание о том, как она увидела в отражении черты Карла Андерсона. Волосы чуть развиваются по ветру. Кожа молодая, свежая. Мила удивилась, обнаружив, что аватар, созданный Паскалем, и незнаком ей, и чем-то на нее похож. Вначале она не могла себе этого объяснить. В чем-то ей сродни, но все-таки другой. «Это не я», — догадалась Мила. «Это Алиса, взрослая». Такое сходство в порядке вещей, вот только Мила часто забывала о том, сколько у них с дочерью общего. Эта мысль причинила ей боль. Ее отвлекло ощущение, сотни раз испытанное в прошлом. Легкая дымка тумана каплями оседала на лице, на руках. Она поглядела в черные, как смоль, небеса. Накрапывал дождь. Мелкая морось, которая явственно ощущалась. Только теперь Мила поняла смысл того, что сказал Паскаль. Один компонент за предела не записан в кодах программы. Эмоциональный и чувственный опыт, который невозможно объяснить. Ощущение влаги — очередной обман слезы ангела. Вполне, впрочем, удавшийся. Мила пошла вперед по проулку. Выйдя на магистраль, огляделась. Китайский квартал представлял собой удлиненный анклав низеньких домиков, над которыми нависали небоскребы центра. Обычно эти гиганты светились тысячами огней, но в запределе они казались прямоугольниками из черного бакелита. Яркие вывески китайского квартала погасли, красные фонари раскачивались на ветру, как печальное напоминание о прошлом. Всюду царила глухая тишина. Перед Милой возникло не то место, которое она помнила, куда любила ходить. Его как будто осквернили, заразили злом. Легкий ветерок пронесся мимо, холодом обдав ногу. Мила повернулась. Никого. И опять, как в квартире Андерсонов, у нее сложилось четкое ощущение, что она не одна. «Все на тебя смотрели», — сказал Паскаль. Она пошла по тротуару. В витринах магазинов ничего нельзя было разглядеть. Одна темнота. Снова ветерок, но на этот раз говорящий. «Спасайся!» произнес тот же тонкий голосок, который она уже слышала в спальне двойняшек. Мила замерла, огляделась, пытаясь понять, кто говорил с ней. По-прежнему никого. Но она заметила, что впереди кое-что изменилось. В глубине квартала располагался кинотеатр. Дверь туда отворилась, по асфальту протянулась тень. Мила решила пойти посмотреть, что там такое. За дверью длинный темный коридор. Слышно, как тикают часы. Ей вдруг стало боязно идти дальше. «Это все понарошку», — напомнила она себе. «Колебаться смешно. Никто не может по-настоящему причинить мне вред», — твердила она, вступая в темноту. И все-таки где-то в подсознании созревало мрачное предчувствие. В конце коридора находилась комната. Миле она напомнила гостиную в доме бабушки. Старые часы с маятником, чье тиканье привело ее сюда. Диван и кресло, обитые бархатом. Ковер с геометрическими узорами. Торшер с бордовым абажуром, излучающий теплый свет. Серванты, кофейные столики, уставленные статуэтками из фарфора. Чугунная печка, разожженная, и кресло-качалка. На стенах обои с изящными красными цветочками. Они были такими реальными, что Мила подошла поближе и хотела до них дотронуться. Цветочки задвигались, и Мила отдернула руку. На стене висела картина, сельский пейзаж. Как и рисунок на обоях, живопись была не вполне статична. Вода в ручейке тихо струилась, и трава склонялась под ласковым ветерком. Посреди лужайки цвела прекрасная черная роза. Паскаль говорил о людях искусства, которые когда-то заходили в дубль, чтобы применять там свои таланты, экспериментировать. Мила подумала, что и это цифровой трюк. Явилось искушение сорвать цветок, но краски растворились, и картина превратилась в зеркало. Мила узнала свой аватар, но то, что она увидела у себя за спиной, ей совсем не понравилось. Кресло-качалка задвигалось, будто кто-то в нем сидел. Лампочка под абажуром торшера замигала, свет потускнел. Огонь в чугунной печке погас, и Милу объял леденящий холод. Этих маленьких диссонансов хватило, чтобы понять. Все так же, как в прошлый раз, и тем не менее совершенно по-другому. Отражение аватара всосало в себя оправленная в раму жидкая бездна. Мила обернулась. Цветочки на обоях завяли. Она поняла, что не одна здесь. И, наверное, кто-то все время был рядом. «Спасайся!» «Нет», — сказала она себе, — «слишком поздно. Он уже пришел. Тень с очертаниями человека отделилась от стены и сделала три шага по направлению к Миле, потом остановилась. Но само ее присутствие угнетало. Мила знала даже, кто ее послал. «У тебя есть что сказать мне?» — спросила она, чтобы прервать молчание, чреватое клаустрофобией. Никакой реакции. «Ну же, я здесь! Чего ты хочешь от меня?» Она занервничала, но только потому, хотя и не хотела себе в этом признаваться, что чувствовала, как внутри ее растет и ширится страх. Несколько секунд ничего не происходило. Потом все случилось даже слишком быстро. Тень прыгнула, изящно, как древний хищный зверь, и в следующий миг уже была рядом. Мила не успела ни отстраниться, ни убежать. Тень вцепилась в нее, «Все это не существует, это не настоящее, это все у меня в голове!» Она растянулась, но не на полу, парила в воздухе. Тень нависала над ней. Ее сверлили два черных глаза. Те же глаза глядели из берлоги, которую Алиса устроила наверху. Потом тень заговорила. «Мама!» Алиса, испуганная, плачущий детский голосок раздавался из уст чудовища. «Мама! Как же мило ненавидела это слово! Мама, пожалуйста, помоги мне!» «Моя дочь зовет меня. Я нужна моей дочери!» Женщина, лишенная чувств, проводившая жизнь в погоне за пропавшими без вести, что-то ощутила в глубине души после стольких лет. Непонятное смятение. Как такое возможно? Это то, что испытывает сейчас ее дочь? Кто-то внезапно обнял ее за шею. Это Алиса. Она цепляется за меня, хочет, чтобы я ее спасла. Жаль, что она не может ответить тем же. Она дала бы девочке понять, что никогда не бросит ее. Но с каждой секундой объятие становилось все более тесным. И это касалось не только аватара. Это происходило с ней. Мила почувствовала, что задыхается. Она ошибалась. Ее не обнимала дочка, а душило чудовище. Она отчетливо ощущала, как когти впиваются в кожу. Тварь была слишком сильной. Мила не могла сопротивляться. «Это все не по-настоящему», — продолжала твердить она, но задыхалась. Скосила взгляд налево. В зеркале отражалось лицо. Девушка. Тонкие черты, свежая кожа, голубые глаза в оправе очков и длинные светлые волосы, собранные в хвост. Девушка была в таком же положении, что и Мила. Простертая, посиневшая, и руки незнакомца вцепились ей в горло. Она взглядом молила о помощи. По горлу девушки, отраженной в зеркале, распространялись лиловые синяки, на щеках показалась сеточка лопнувших капилляров, протянувшаяся к вискам. Она умирала. Мила вдруг осознала, что то же самое происходит с ней. «Но я не могу умереть, не сейчас!» «Мама, не уходи, мама!» «Прости, Алиса, если я останусь здесь, то непременно умру. Нужно уходить». «Нет, мама, пожалуйста, останься, останься со мной!» «Прости меня, прости, прости!»
В тот момент, когда девушка в зеркале окончательно поддалась бешеному натиску убийцы, Мила поняла, что для нее тоже все кончено. С трудом пропуская в себя последний натужный вдох, узнала нежную-нежную мелодию, звучащую в отдалении. Элвис, чью манеру ни с кем не спутаешь, пел «You don't have to say you love me». На песню наложился вскоре голос Паскаля.
«Дыши!»
— приказывал он. Мила широко раскрыла глаза и увидела, что лежит на полу в полуподвале. «You don't have to say you love me. Just be close at hand». Паскаль нависал над ней, точно как тень на нее напавшая, и тряс ее изо всех сил. «You don't have to stay forever. I will understand».
«Дыши!»
— повторил человек в красной горнолыжной маске и надавил ей на грудь. Только тогда Мила вспомнила, что способна это делать. Она разинула рот и вдохнула столько воздуха, сколько смогла. Дыхание восстановилось не сразу. Перед глазами плясали черные точки. Она, наконец, поняла, какой опасности подвергалась. Оттолкнула нависшего над ней мужчину так, что тот упал. Схватила пистолет, который оставила на столе, и направила на него.
«Что ты хотел со мной сделать?»
— в ярости закричала она все еще хриплым голосом.
Паскаль поднял руки, не вставая с пола.
«Ты перестала дышать», — объяснил он. «Ты хотел меня убить», — неистовствовала Мила. А Элвис тем временем продолжал петь «Believe me, I can't help but love you». «Это не я», — оправдывался Паскаль. «Это наркотик».
«But believe me, I'll never tie you down».
Мила все еще чувствовала на себе хватку душителя и поднесла руки к горлу. Странно, но оно не болело. Как такое возможно? Песня закончилась. Теперь мелодия звучала только в голове у Милы. Теперь она поняла, какую совершила ошибку. Если в дубле дождь казался таким реальным, она легко могла представить себе все остальное. Фикция могла обернуться реальностью. Один компонент за пределы не записан в кодах программы.
В дубле
можно умереть. Мила была в ярости. Это я должна была обнаружить сама?
Ум видит то, что ум хочет видеть, — отвечал Паскаль. Ощущение реально как для жертвы, так и для палача. Вот почему дубль пользуется успехом. Секс, насилие, боль, смерть. Можно испытать все. И самое поразительное в том, что ты не нарушаешь никаких законов. И никто не вправе покарать тебя.
Мила подумала о Карле Андерсоне. Она не раз задавалась вопросом, как мог отец так зверски уничтожить плоть от плоти своей. Ответ простой. Он уже знал, что испытает.
И ему это нравилось.
«Парк аттракционов для поганых маньяков», — проговорила она, продолжая целиться в Паскале.
«Теперь успокойся, пожалуйста».
«Успокоиться? Еще чего?»
«Если бы не я, ты бы задохнулась!»
Паскаль поднялся с пола, потирая ушибленную спину.
«Ты должна сказать мне спасибо!»
У Милы подогнулись колени, голова закружилась так, что она чуть не рухнула на пол. Паскаль бросился к ней и вовремя поддержал.
«Потрясение было слишком сильным», — отметил он, осторожно забрал у нее пистолет и повел к раскладушке.
Мила не сопротивлялась.
«Игра говорила с тобой, верно?» — спросил человек в горнолыжной маске.
«Похоже, да», — согласилась Мила. «Но я не совсем поняла, о чем».
«Не беспокойся, поймешь»,
— утешил ее Паскаль, потом принес бутылочку воды, открыл ее, хотел отхлебнуть, но сначала дал Миле. Она взяла бутылочку и этим скрепила мир. «Теперь, когда я знаю, как это работает, отправь меня обратно, хочу доиграть».
«Не знаешь ты ни черта, да и на ногах не держишься», — возразил Паскаль. «И потом, нельзя так часто принимать LHFD. Это зелье превращает мозг в кашицу, ты не знала?»
«Какая разница? Ведь она нужна Алисе.
Если ты сейчас вернешься туда, то не будешь знать, куда идти. Сначала ты должна найти в реальном мире следующие географические координаты».
Мила вспомнила, как ей на запястье написали цифры, и поняла, что это был бонус. Подарок для новичка, больше ей ничего не достанется даром.
«Ты должна сосредоточиться на том, что видела, пока была там», — объяснил Паскаль. «Элементы мизансцены чрезвычайно важны для того, чтобы понять, как тебе играть дальше. Это как часть ребуса. Каждый имеет какое-то значение».
«Алиса говорила со мной. Это значит, что она еще жива?» — сразу спросила Мила.
«Мне больно тебе об этом говорить. Но думаю, что твоя дочь — отвлекающий фактор. Она должна была отвлечь твое внимание от более важных вещей».
«Что может быть важнее дочери?» «Но, наверное, Паскаль прав.
Размышляя над этим, Мила сделала из бутылочки изрядный глоток. Вначале какой-то голос предупредил меня о том, что может случиться. Спасайся.
Вряд ли ты найдешь друзей там, внутри, — не поверил Паскаль.
И все-таки там кто-то был. Я чувствовала его присутствие. И в квартире Андерсонов.
Бывшая сотрудница Лимба стояла на своем.
Никакой угрозы, наоборот. Какое-то позитивное присутствие. Не знаю, как объяснить. Вроде призрака.
Паскаль покачал головой. Я тоже не знаю, как это объяснить. Но иногда в запределе мы видим и слышим то, чего нет. Что происходит только у нас в уме, особенно если находимся под действием кислоты.
Потом, конечно, чудовище и девушка.
Опиши мне их.
Чудовище, сотканное из тени, оно хотело меня задушить. Это все, что я знаю. Девушка похожа на студентку, может, от того, что на ней очки. Я ее видела в картине, которая была также и зеркалом, потому что ее лицо в отражении было и моим лицом тоже.
«Картина. Студентка»,
— подытожил человек в горнолыжной маске. «Там была старая мебель и черная роза», — добавила Мила. Потом голова у нее опять пошла кругом, она вцепилась в края раскладушки и закрыла глаза. Паскаль принес ей еще бутылочку воды.
«Ты должна побольше пить, чтобы очистить организм от остатков слезы ангела. И постарайся немного поспать».
«Некогда спать», — отмахнулась Мила, стараясь держаться из последних сил. «Алиса не может ждать. И потом, я слишком взвинчена, мне не заснуть».
И это, подумала она, тоже из-за наркотика. «Все поправимо», — сказал человек в красной горнолыжной маске. Он порылся в кармане и протянул ей другую таблетку.
«Ниацин. Антагонист LHFD. 4 миллиграммов достаточно, чтобы выйти из трипа», — заверил он Милу.
Мила положила таблетку в рот, сделала глоток воды. Паскаль положил ей на плечи руки в латексных перчатках и заставил лечь. Она не сопротивлялась, сил больше не было.
«Вот поспишь, в голове у тебя прояснится, и мы подумаем, как вернуть твою дочь», — пообещал он.
У Милы отяжелели веки. Все расплывалось перед глазами, виделось, как в тумане. Она уловила только, как Паскаль снимает красную горнолыжную маску. Но прежде чем Мила успела увидеть его лицо, глаза у нее закрылись окончательно.